Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня с вами Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Я все время вас называю по имени, потому что, ну, сразу так, ну, Юрий Пожидаев, потому что, мне кажется, у нас уже постоянная аудитория такая, которая знает, что вы психолог, но вдруг к нам сегодня кто-то новый присоединился. Поэтому, друзья, отдельно прокомментирую, что Юрий психолог, дипломированный специалист, у него опыт работы. Юрий, сколько, 15 лет или больше же?
Ну, 15, да, будем так говорить.
15 лет. Так что не переживайте, с вами не просто... Тут дяди с тетей пришли поболтать. Да, настоящий профессионал деле.
Я могу сделать. Во-первых, никого не вижу. Во-вторых, далеко.
Я буду зачитывать комментарии, поэтому вы услышите. Так что, друзья, ваши комментарии приветствуются. Тем более, сегодня тема такая специфическая, она немножко неловкая, потому что, ну, в силу разных культурных особенностей воспитания, в частности, в нашей стране, не принято говорить вот так вслух обычно о сексе, тем более с детьми. А мы сегодня как раз об этом. Тема эфира – как поговорить с ребенком о сексе? Каждый родитель испытывал вот это смущение, неловкость, когда приходилось объяснять, чем мальчик отличается от девочки, откуда берутся дети, и когда ответ в животике ребенка уже не устраивает. Вот сегодня будем разговаривать о том, как преодолевать это смущение, как общаться с ребенком, потому что я понимаю, что родитель, наверное, боится ему навредить в этом смысле. Будем говорить о ваших страхах, друзья. Так что пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Обязательно все прочтем. На что не успеем ответить в эфире, ответим после, может быть, в личных консультациях. О них я чуть позже еще скажу. Ну, вот, поехали, Юрий.
Вот в личных консультациях мы там и развернемся.
Да. Нет, но почему наши действуют в проекте личной консультации? Я призываю людей, мало ли, как у родителя действительно проблемы там есть.
Да, проблемы есть, но я думаю, что да, у нас достаточно табуированная страна, и у нас до сих пор, я вообще-то не знаю, сейчас, может быть, есть какие-то уроки по сексуальному образованию, не знаю.
Ну, в школе, если я правильно помню, нет, именно официальные школьные уроки.
Ну, знаешь, что когда я был, по-моему, в 9 классе в биологии, вот, меня очень сильно заинтересовало слово «клоака», вот, и мы, помню, хихикали по этому поводу. Что это было одно из самых сексуальных слов, которое было в учебнике биологии. Это уж я точно помню. А чтобы кто-то разговаривал со мной, да про это, да все остальное.
А у вас были вот на уроках именно тема анатомии человека? То есть вы прям проходили? Потому что когда я училась, нам учительница сказала, естественно, как и большинству, потом дома почитайте сами разберетесь, типа, все, я тут вам ничего рассказывать не буду.
Ну, я думаю, что кишки мы проходили, внутренности, но то, что касалось ниже живота и выше колен, мы вот этой области не касались.
Это вот, я абсолютно... вот.
Вот. И хотел сказать о том, что вообще развитие мое, не развитие, я бы сказал, что всплеск эмоций начался с того, что в бардачке у своего дяди я обнаружил порнографические фотографии. Вот у меня вот с этого началось знакомство с чем-то аномальным, что вообще существует между взрослыми людьми, кстати говоря. Вот,
вы не одиноки в этом смысле, что многие так начали свой путь исследовательский.
Я поэтому и говорю, потому что один из аспектов, который нужно использовать в том, чтобы говорить с ребенком об интимности, о сексуальности, о гендерном различии, это как раз говорит честно и открыто. Потому что когда мы говорим нечестно, не открыто, вот я думал сегодня об этом, и что некоторые взрослые, вот они готовятся к этому очень долго, набирают воздуха, сажают перед собой ребенка, ну, разного возраста, как они посчитают нужным, там, кто-то в 14, кто-то в 10, кто-то в 12, ну, кто-то в 7, и происходит такой образовательный момент. Читается лекция, иногда используются картинки, и то есть Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. И заканчивается работа, да, то есть все. То есть я своему сыну все объяснил, то есть он теперь в курсе всех событий, он теперь все знает, что, куда, где, чего и как. И поэтому на этом сексуальное развитие, не развитие, а сексуальное просвещение заканчивается. Друзья мои, так не должно быть. Это должны быть разговоры, это должны быть очень и очень непринужденные беседы. Кстати говоря...
Подождите, я вас перебью. Комичнее, когда мама набирается или папа там набирается духу, садится, хочет поговорить с ребенком о сексе, а ребенок как бы уже все знает и сам ему может многое что рассказать. Вот это, мне кажется, вообще сдвиг шаблонов происходит.
Ну, конечно. Кстати говоря, я когда готовился и думал об этом, что вот в гаджете есть... В Apple Store или в Android есть прекрасное приложение, которое так и называется «Человеческое тело». Я даже вам покажу сейчас, так как вот так лучше показать, вот покажу иконку, мне плохо видно, вот слева там красненькая такая, но можете набрать «Человеческое тело», и вот так вот оно тут так вот открывается, все красиво, 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 и вы можете все тут изучить, здесь картинки показать. Ведь дело-то в том, что чем раньше вы начнете постепенно говорить о гендерном различии, потому что так или иначе ребенок в 2-3 года начинает уже интересоваться своим различием, то есть он начинает обращать внимание, что у него что-то не то. В детском саду он понимает, что вот у этой девочки чего-то не хватает, да, а у него это есть. Естественно, что ему нужно объяснить, что с девочкой тоже все нормально, у нее все хватает, и ей это абсолютно не нужно. А вот то, что у тебя есть, это то, что у тебя есть, и для чего это нужно. И поэтому я думаю, что когда это все проходит в доброжелательной обстановке, все становится на свои места. Кстати, по поводу статистики. Говорят, опять, ну, наша статистика, вы знаете, как она формируется, она очень интересная. И там, в странах, где есть сексуальное образование, там меньше внеплановых ранних беременностей, и, которые в 15-16 лет. Ну, наверное, так или иначе, все вы знаете программу «Мужское-женское», если вы хотите как-то немножко понять, что происходит в регионах. Если вы живете вдруг в Москве или в Питере, то включайте смело эту программу, и там, как обычно, вот такие темы затронуты. Это ранние беременности.
15... Технический момент. Отодвиньте чуть-чуть микрофон, пожалуйста. У вас или... искажение да, звука. Ну, не сильно.
И там вы можете с этим познакомиться. Поэтому... Я даже на память я сейчас не помню, но как только я... найду, я обязательно вам об этом сообщу. Так вот, это приложение, которое я вам показывал, оно называется «Человеческое тело» Tiny Bob. В Apple Store или в Google Play вы можете его найти. Очень здорово. Вы можете сами познакомиться. Можете, я думаю, может быть, и вы сами что-то можете обнаружить того, чего вы не знаете, кстати говоря.
Так, мы все еще разбираемся с вашим звуком. Я жду комментария звукорежиссера. Ну, лучше пусть так останется, ладно. По поводу, вы сказали, ранних беременностей. У нас тут было сообщение от Ильи. Имхо ничего не нужно объяснять. Вот, Илья, вам аргумент, почему объяснять все-таки нужно, и почему с детьми все-таки нужно говорить о сексе, о том, к чему он приводит, да, для чего, на секундочку, он предназначен у нас, как у людей, как у вида. И вот аргумент, что беременности становятся меньше незапланированных, абортов становятся меньше незапланированных.
Понимаете, ведь вопрос-то в том, что когда мы говорим о сексе, ведь мы говорим еще, во-первых, о культуре, потом мы говорим о неприкосновенности, мы говорим об интимности, мы говорим, ну, понимаете, как вам сказать, мы учим ребенка этим управлять, который взрослеет у нас. Потому что так или иначе у ребенка появляется сексуальное возбуждение, у него появляется сексуальное желание, а как этим управлять вообще, как вообще с этим жить и что с этим делать, он не знает. И естественно, что он с этим знакомится на горьком опыте, на горькой правде, будем так говорить. И это какое-то коллективное такое знакомство. Я помню, один из моих друзей рассказывал, как одна... женщина такая уже, которая, наверное, уже потеряла все свои моральные границы. Вот там 5 парней пришли, лет там по 16-17 им было, и вот она там их обучала всевозможным сексуальным премудростям. И, ко всему прочему, наградила их, ну, не очень приятными болезнями, ко всему прочему. И вот, понимаете, это же, ну, как вам сказать, вот так вот появилось знакомство, вот так вот эти пацаны, они попали... в этот любопытный круг и познакомились вот со всеми этими делами. Вообще такое понятие, как импринтинг, это тоже вот запечатлевание, то, что вот особенно при первом сексуальном контакте происходит. Так или иначе, особенно для девушки это очень важно, потому что она всех остальных партнеров будет сравнивать себя именно с первым партнером, как это все было.
Ну, это уже как бы психологические особенности. Я имею в виду, что вы сейчас про гендер. Я хочу от гендера отойти все-таки, потому что тема у нас не про то, как женщины и мужчины воспринимают секс, а именно про детей. И очень хорошие вопросы нам задают. Аркадий предложил, что папа должен объяснять сыну, а мама дочке. А вот Татьяна спрашивает, а что делать, если у сына только мама? Спасибо, очень хороший вопрос.
Очень хороший вопрос, я не вижу проблемы, когда папа...
Ну как, стеснение, потому что дочке ты можешь рассказать, потому что ты такая же.
Вот посмотрите, дело в том, что это тогда мне нужно консультировать только мужчин. Да? Ведь все люди, которые приходят ко мне на консультацию, они приходят с разными вопросами. Я помню, когда одна женщина, которая пришла с таким, ну, я не буду долго уходить в сторону, ну, у которой было сексуальное неприятие по отношению к своему мужу. Mm-hmm. И нужно было с этим разбираться. И вот с этим мы разбирались, ну, как вот, глубокий анамнез, наконец, мы с этим разобрались, понимаете? А если папы нет, что делать тогда? Я думаю, что здесь ничего нет плохого. И ведь, понимаете, ведь такие разговоры, ведь чем раньше мы их начинаем, тем лучше. Они не должны быть, понимаете, как ядерная бомба, которая разорвалась среди ясного неба и сразу во всю глубину мы нажмем. Этот разговор, он строится, это беседа, которая строится. Эта беседа, она должна быть достаточно естественной. Не то, что вы выбрали специальный день, подготовились к этому дню, вы приглушили свет, и монотонным голосом начинаете разговаривать и дрожащими руками что-то там показывать. Это вполне должно быть естественно, чтобы это каким-то образом не испугало вашего там, подростка, вашего ребенка, чтобы он не испытывал дискомфорт, чувство вины от того, что вы там потеете и так далее. Но я бы, ну, например, да, например, нужно называть ведь вещи своими именами. Нужно называть, простите меня, пенис не краником, а называть приемлемыми словами.
Кстати, это очень хорошая тема. Мы действительно боимся слов. То есть мы можем называть руку рукой, но мы не можем называть половые органы так, как они называются. Одно дело, когда мы с вами в прямом эфире сейчас по некоторым параметрам можем там попадать под какие-то законы и прочее, а другое дело, когда... Вы в семье обучаете этому ребенку и не можете назвать слово тем, как оно называется.
Ну, в любом случае есть медицинские термины, ну, так, общепринятые, которые мы используем, и в них нет ничего вульгарного. То есть мы не будем называть половые органы какими-то заборными названиями, которые используются в матерной речи. И вот одна из практик, когда я работаю с некоторыми клиентами, как раз я... Первое, с чего мы начинаем, я их прошу называть вещи своими именами. Это очень важно. Называть предмет именно, ну, не знаю, предмет, называть орган именно так, как он называется. Не, как он, не уменьшая, не ласкательный огурчик, там, я не знаю, там еще что-то так, и так далее, тому подобное. Ну, мошонка очень смешное слово, но, похоже на мышонка, но ну, называйте вещи своими именами. Это очень, это, понимаете, это вам будет помогать. И, кстати говоря, если вы испытываете стыд, если вы испытываете какой-то дискомфорт, ну, сядьте перед зеркалом вообще, ну, расскажите самому себе вообще о том, что такое секс, вообще, как устроен человек, как устроен мужчина, как устроена женщина, что такое любовь и вообще, зачем это все нужно. Ведь вам же нужно будет ведь подготовить, особенно, ну, и девочку, и мальчика к тому, когда они... взрослению, когда будет первая менструация, когда будут полюции. Надо подготовить пацана к его...
Сейчас. Будущей семейной жизни, давайте.
Нет, не будущей семейной жизни, но как слово забыл, да? Что его половой орган будет утренняя готовка.
Эякуляция.
Да, но эякуляция... Представляете, вылетело? Как готовился, что же слово потерял. Но я вспомню его обязательно.
Давай вспомните, вернемся. Подождите, вопрос. Смотрите, если родителю сложно об этом говорить с ребенком, но не сложно говорить с другими взрослыми, тут как бы еще можно понять, что именно ты не знаешь, какими словами именно ребенку это объяснить. А вот если взрослому человеку в принципе давайте я употреблю такое слово, стрёмно говорить о сексе в целом, и он боится, не знает как, и вот для него это табуированная тема, и пусть она и будет табуированная, мне кажется, мы видим здесь проблему, и что человек в первую очередь должен разбираться со своей собственной стеснительностью. Никто не просит, конечно, заниматься каким-нибудь эксгибиционизмом, да, и ходить всем налево и направо об этом рассказывать. Но так или иначе, поднимать такую тему для разговора в случае чего, это нормально. И если человек это не может сделать, значит, что-то в нем не так внутри, что-то происходит, какие-то процессы.
Ну, это вопрос самооценки, это вопрос чрезмерного стыда, который есть у человека. Потому что, я не знаю, раньше, по крайней мере, мы в детстве все говорили, что естественно, то не безобразно. Ну, так или иначе, но это естественный процесс. И раз это наличествует в нашей жизни, раз это наличествует вообще в семейной жизни, то почему об этом не говорить? Ведь дети должны быть к этому подготовлены. Понимаете, так интересная штука такая бывает. Мы их готовим к математике, мы их готовим к фигурному катанию, мы их готовим к чемпионату по шахматам. А вот к тому, что необходимо, мы их не готовим. Интересно, что некоторые дети умеют решать теорему Лейбница, но они не понимают, что такое мастурбация, как управлять эрекцией, например, да, и что делать, например, да, что делать пацану, если у него произошла самопроизвольная эрекция. Вообще, как себя вести вообще в аудитории, что делать при этом. Понимаете, он этого не знает. И куда-то теорему Лейбница эту приклеишь потом. И потом там его просмеяли, и его унизили, и что-то там произошло, понимаете?
Есть сообщение от Ильи. Вот мне кажется, это маркер. Так мыслят много людей, которые не хотят поднимать эту тему. Слишком особо упорно это делать не нужно. Можно попросту в силу возраста формально все описать, не вдаваясь в подробности. Как-то нам ничего не объясняли и не читали нотации по этому поводу.
Я хочу сказать, что нотации читать по этому поводу вообще не надо. Это не нотация. Это когда вот смотрите, вот ребенок растет. Основная задача нас как родителей – это подготовить ребенка к тому, чтобы он был самостоятельным, подготовить его к взрослой жизни. И секс, он занимает, ну, не то, что прям продолжительное время, но это один из важных аспектов, который есть у человека. И его нужно к этому подготовить. Понимаете? Потому что когда его подготовит кто-то, интернет, когда он зайдет на порно-сайты, да. когда он это получит на улице, когда кто-то воспользуется его невинностью и так далее и тому подобное, то тогда нужно будет перестраивать, тогда нужно будет перекраивать, тогда нужно будет бороться с какими-то проблемами, с какими-то аддикциями. Понимаете? Вот Эльвира сегодня использовала это слово «эксгибиционизм». Интересная штука. Но ведь она же с воздуха не берется. Понимаете? И потом вот такие товарищи, они стоят около школьных дворов и распахивают свои плащи. И их потом куда-то сажают, избивают и так далее. Но мне бы не хотелось, чтобы один из моих сыновей был именно таким. И я думаю, что никому не хотелось. И поэтому мы должны как-то сесть и поговорить с самим собой. И это понять. Что некоторые родители начинают вообще говорить о разнице полов, о разнице гендеров с 2-3 лет, когда у ребенка появляется интерес. Вот обратите внимание, что, например, ребенок начинает себя трогать за пенис. Что мы делаем обычно при этом? Мы делаем при этом следующее.
Бери руки, не трогай.
Бери руки, не трогай. Когда он трогает тебя за ухо, все нормально, ушки милые, а там не трогай. Интересно, почему, что? И ведь еще такая одна штука очень интересная, да, ведь когда же мы говорим об особенностях тела, то ведь тут же и гигиена включается, понимаете? Так или иначе гормоны начинают работать, так или иначе начинают волосы расти там, где они раньше не росли и так далее. За этим всем хозяйством, простите, нужно ухаживать. И я помню, когда я работал молодым преподавателем еще, приходили ко мне студенты, я уж не буду говорить, мальчики или девочки, от которых, простите меня, несло, просто невозможно. Я им ставил 3 и до свидания, потому что вонь такая стояла. И я понимаю, почему. Потому что не было элементарного научения, как ухаживать за своим организмом. А этому нужно учить. И если вы один раз это сказали, с одного раза оно даже и не получается. По поводу смены одежды, по поводу всяких натертостей, потертостей и так далее, и тому подобное. Ну, если какая-то даже проблема возникнет, ну, например, опять я терминологию, я буду вспоминать сегодня, вылетело, да, какая-то проблема, то ребенок уже должен к вам обратиться с этой проблемой.
Хороший, кстати, момент. Вот, очень хороший момент. У нас просто, мы не указывали...
Этатизм, например, и так далее. Знаете, военкомат, когда будут там обследовать. Понимаете?
Подождите, вопрос есть, подождите, Юрий. Вы убегаете вперед, у нас пишут много комментов, поэтому я их буду зачитывать. По поводу обратиться к вам с этой проблемой. Мы не указали возраст, к которому сегодня относится наша передача, поэтому тут пишут до 12, не до 12 лет. Мы будем в целом говорить. Есть темы, на которые нужно говорить с ребенком в 3 года, а есть, на которые в 12 лет. Но вот по поводу обратиться к вам. Смотрите, вы думаете, что, допустим, люди, которые думают, что не надо разговаривать с ребенком об этом, не надо воспитывать ребенка, да? Что в таком случае, по вашему мнению, ребенок должен делать, когда у него возникает проблема? К кому ему идти, если не к вам? Вот в том числе, почему важно этот вопрос решать. К кому ребенок в 14 лет, условно, мальчик или девочка, может пойти с такой проблемой, если с родителем не установлены доверительные отношения? К кому?
Никому не пойдет.
К друзьям пойдет. Я не знаю, если пойдет.
Я думаю, что если какая-то болезнь, то он, к друзьям он не пойдет. Он будет каким-то образом решать эту проблему сам. И если эту проблему, например, запустить, то у него будет бесплодие. Ну, например, если там сейчас не называю
болезнь. Да, какая-нибудь болезнь, запросто.
Я там не врач, я там особо не посвящен в эту тему. Ну, так или иначе. Понимаете? И вот почему вот так интересно бывает, что родители порой ругаются матом трехэтажным, называя все эти органы в своей обиходной речи, но при этом они не говорят о самом главном, о самом насущном. Ну, не говорят, это какой-то, это катастрофа. Ну, в какой степени это катастрофа? И поэтому я же сегодня упоминал о ранней беременности. Упоминал. Почему? Ну, так или иначе, потому что, девочки становятся мамами в 15-14, там, в 16 лет. И что тогда? Ну, вся жизнь-то потом идет, не то, что она прямо идет наперекосяк, но у кого как. Ну, я думаю, что ранняя беременность, ранний брак, это, статистика очень плохая. Там еще нет эмоционального интеллекта, там еще психика недостаточно развита, а тут уже ребенок есть. Ну, понятно, что репродуктивная система, она уже в норме, она уже готова в какой-то степени. Но дело в том, что ей нужно управлять. Дело в том, что о ней нужно заботиться, и этому нужно учить. А кто этим будет заниматься? Ну, конечно, папа. Но если нет папы, то мама. Ну, а что делать маме? Мама будет этим заниматься, и мама будет разговаривать. Потому что я разговариваю с своим там сыном или дочкой. Я, например, знаю таких мам, которые спокойно об этом говорят. И ребенок может спросить у нее любые вопросы. Или, например, вот... Такая вещь недопустима, кстати говоря, когда мама что-то объясняет, и ребенок там, подросток, который сказал, а ты сексом занимаешься? Мама такая, нет, конечно. Это не для меня, я святая. Вот, нужно быть честными. Нужно быть честными, когда вы об этом говорите. Вообще, дети, они же все видят, они все понимают. Они абсолютно не глупые. Понимаете, они иногда ночью могут не спать.
По поводу мамы нам Максим написал, я поняла уже такую, знаете, критическую, очень агрессивную, можно сказать, позицию Максима, что если у сына только мама, то не вздумайте к нему лезть. В лучшем случае посоветуйте пользоваться резиновыми контрацептивными изделиями. Да, даже слово «презерватив» люди не могут написать иногда. Ну да ладно. Неправильно же так поступать. Неправильно. Ну а если у сына только мама, почему к нему не лезть? То есть это, знаете, мне кажется, у нас настолько испорченное общество, что мы подкатываем вот этот сексуальный подтекст даже в те отношения, в котором ему не место и вообще не может быть места. То есть вы приходите к врачу условно, к гинекологу или к урологу, вы называете все как надо, вы разговариваете на эти темы, там, вы говорите в том числе там, о сексе, о ощущениях в них, и у вас нет сексуального подтекста. А когда вы хотите ребенка научить, не лезьте к нему, если он противоположного пола. Что за вот ужасные какие-то намеки?
Друзья мои, вы должны понимать такую штуку интересную, что рано или поздно ваш ребенок станет взрослым. И мне кажется, что ему надо помогать становиться взрослым, разговаривать на любые темы и не иметь при этом какого-то стыда или стеснения. И поэтому, когда мама может поговорить с сыном, о сексе, я не думаю, что это прям, знаете, вау, что-то такое прям, ну, вообще сверхъестественное, чего нужно бояться. И не надо испытывать при этом какое-то чувство вины и какой-то дискомфорт особенно и так далее. У нас не принято, и я считаю, что это плохо, что у нас не принято, понимаете? У нас такая яма между родителями и детьми, потому что на те темы, которые... Вот такая интересная штука происходит, на те темы, которые нас интересуют, мы не говорим. Поэтому мы говорим о ком-то и о чем-то. Нам легче говорить про какую-то там богатую страну, которая нас унижает, или которая там что-то на нас замахивается, или про каких-то соседей и так далее. Но мы не говорим о том, что с нами-то происходит. Понимаете? И поэтому, когда родители и взрослые собираются, им поговорить не о чем. И поэтому, что нужно делать? Нужно накваситься, нужно весело-весело справить Новый год, и потом уже в таком состоянии будем ходить. Ну и опять, я утрирую, конечно, уж поймите меня правильно. Но я за то, чтобы были глубокие разговоры о том, что насущно. И тогда ведь достаточно много пар существует, которые не говорят вообще о сексе. Они сексом занимаются, но они не говорят о нем. Они не обсуждают вообще, как это было, что приятно, что неприятно, что можно, что не можно, как лучше, не лучше и так далее и тому подобное. Вот если бы они об этом говорили, два взрослых человека, два супруга, они говорят об этом, они это обсуждают. Это не стрёмно, как ты сегодня сказал. Это не стрёмно, это вполне естественно, в этом нет ничего предосудительного абсолютно. Понимаете? А тут происходит какая-то некая такая табуированная сакральность. То есть там все где-то под одеялом, как вот все это молча достаточно, да, при определенной невербальной озвучке, и не более того. И я опять не помню, достаточно высокий процент, когда женщина имитирует оргастическое состояние для того, чтобы мужчина чувствовал себя мужчиной. Поэтому женщина покричала... Мужчина понял, что он герой ее жизни, что он молодец. И женщина потом как-то, может быть, себя довела до оргазма, если ей это удалось. А если не удалось, то и ладно. Самое главное, чтобы мужичонка был довольный. Но это же...
Алька нам пишет, разговоры о сексе вызывают у людей сильную боль, я смотрю. Очень наши люди боятся здоровых вещей. Вот, понимание, что это нормально, что это здоровая вещь, тем более если... Вот вы говорите про брак, тем более в браке. Это не то, что нормально, это заповедь, я не знаю, Божья, это, ну, это естественно. Это огромная, важная часть брака, без которой брак не является браком. Давайте будем честными. А мы, ну, как бы не мы, а в целом общество пытается эту тему табуировать, избегать, и в Советском Союзе секса не было, да? Я не понимаю этого. И я не понимаю многих комментов. Друзья, я не буду все зачитывать, то, что вы пишете. Если кто-то кому-то хочет что-то запретить, вот, пожалуйста, запрещайте в своем поле зрения, мы даже не будем это обсуждать. Но зато есть хорошие вопросы. От Арины вопрос, как вы относитесь к шоу «Беременна в 16»? Я не знаю, вы видели такое шоу?
Я, к сожалению, не видел это шоу, но я вообще к ранней беременности отношусь напряженно.
А как вы относитесь к шоу, которое об этом... Я просто... Арина, если вы сможете...
Я прям запишу себе, я посмотрю. Шоу «Беременна в 16»?
Да, «Беременна в 16». Я видела это шоу мельком на телеканале Ю, по-моему, оно проходит, но я не смотрела то, как это шоу позиционирует такую беременность, хорошо или плохо. Поэтому те, кто смотрел, вот, пожалуйста, комментарии оставьте свои.
Я думаю, что если это шоу, то, наверное, все это позиционируется с хорошей точки зрения. Вы понимаете, элемент шоу – это элемент шоу, вы должны это понимать. Что пишется определенный сценарий, у меня друг сценарист, который пишет, вот он писал вот очень много серий для «Следа», и для некоторых программ он пишет сценарии, и он мне рассказывает вообще, как это все происходит. Поэтому то, что нам показывают по телевизору, вот эти вот радостные, счастливые лица, это, в принципе, понимаете, это все сценарная работа. Вот так сценарист это задумал. Даже, Даже в некоторых шоу, которые мы смотрим, кто-то выбегает с кулаками, нападает на другого героя, это все прописанные вещи. Понимаете? Потому что из какой бы глубинки не приехал там герой на какую-то, ну, я не знаю, топовую программу, которую у нас вот смотрят люди, который, знаете, он выбегает в телеаудиторию, где там 8 камер, народ какой-то сидит и так далее. Это нужно быть вообще абсолютным идиотом, чтобы побежать на какого-то там обидчика и начать его дубасить кулаками. Вы же понимаете, что там есть люди, которые говорят ему, что ему делать. Вот он приходит и делает это для того, чтобы у шоу был рейтинг. Вот
и девушки, тем не менее, действительно беременеют в 16 лет.
Я согласен, что девочки таких девочек находят, они беременны в 16. Но у некоторых девочек складывается жизнь, когда есть хорошая опора, когда есть хорошие родители.
Как правило, однако давайте не будем считать это нормой, да?
Я не сказал, я сказал, что я очень напряженно к этому отношусь. И вообще, в принципе, еще раз повторю, что психологический, эмоциональный возраст детей 16-летних, он еще не готов к тому, чтобы воспитывать детей. Потому что потом, когда, понимаете, ведь так это, ну да, девочке 16 лет, появилось это маленькое чудо, она его нянчит, кормит грудью, она испытывает определенное там удовлетворение и так далее. Но ребенок имеет тенденцию расти, и потом девочка понимает о упущенных возможностях, ей хочется еще повеселиться, ей хочется еще погулять и так далее. Я вот буквально недавно разговаривал с одной мамой, которая сейчас 35, по-моему, а ее сыну 18. И сейчас там большие проблемы у нее с сыном, потому что сын ее воспринимает за ровесницу. Он ее ни во что не ставит. И там очень большие конфликты происходят. Вот у меня предстоит на этой неделе встреча с ним, с этим парнем. Понимаете? Это же вот, ну как он, ведь есть еще перспектива жизни, о которой мы не учитываем. И ни одно шоу это не учитывает. У шоу, задача шоу – это сейчас показать и заработать в какой-то степени деньги. И мы должны тоже это понимать. А есть еще жизнь человеческая, которая строится на несколько этапов. А что девочка в 16 лет может дать своему ребенку? Интересный вопрос. А если у нее родители...
Подождите, мы сейчас уйдем в другую тему, потому что что делать, когда если уже беременна, делать ли аборт или нет? Это все.
Эля молодец. Она меня... Я, кстати, хотел про статистику сказать, что, кстати говоря, что в частности в Штатах, когда где есть вот эти вот программы, то сексуальный дебют в Штатах, по статистике, происходит, по-моему, в 18,6 лет.
Что вы сказали? Сексуальные что? Дебюты?
Сексуальный дебют. Нет, это не Штаты, это Нидерланды. Сексуальный дебют в Нидерландах.
То есть первый раз, короче. Первый раз, все понятно.
Сексуальное воспитание, она практически в 19 лет происходит. Это статистика. Нидерланды – это страна, у которой хорошая статистика, и я не доверяю. Наша статистика, это где-то в 2013 году там один фонд делал, это где-то 15-16 лет.
Где это среднее число.
Это среднее число, и вы понимаете опять статистику. Понимаете? Вот вам и статистика, вот вам и показатели, вот вам и результат.
Есть комментарии еще, и прежде чем я их озвучу, друзья, техническая информация по поводу удаления комментариев. Мы баним только за оскорбления, ну, то есть, когда вы там желаете кому-то чего-то плохого, вы обзываетесь и прочее. Если у вас был задан комментарий по теме эфира, и он удалился, скорее всего, вы не прошли фильтр ВКонтакте, мы не имеем к этому отношения, попробуйте задать это другими словами.
Что, ВКонтакте есть какой-то фильтр специальный?
Конечно, да, есть фильтр. Поэтому я и говорю, что мы в прямом эфире также с вами ограничены в некотором смысле. Потому что просто
эфир... Я могу забанить, если я не то слово скажу.
Да. Сам ВКонтакте, потому что искусственный интеллект. Ладно, вернемся к теме разговора. У нас очень просят, друзья, практики. Что именно конкретно, какими словами разговаривать? Давайте, может, попробуем разобрать. Есть про 5-6 лет девочки, о чем сказать про секс. В целом есть вопрос, какими словами. Давайте по возрастам попробуем пройти. Мы уже делали это, но давайте еще раз. Давайте. Вот в 3 года начало.
Давайте в 2-3 года, но так или иначе, первый интерес у детей возникает. Я уже сказал об этом, да. И здесь возникает вопрос, откуда я взялся, да, как я появился на свет. И мама может сказать, это я тебя родила, ты у меня был в животе, и я тебя родила, и поэтому ты появился. Можно говорить про папина семечко и так далее. То есть, вот, понимаете, это опять, вот все ищут, все дети разные. Вы тоже должны это понимать. Потому что, например, есть некоторые, которые дети, которые где-то к 12 годам, у них там, они как-то вот, как будто из тумана вышли, они начинают понимать. Потом... 3-4 года ребенок интересуется, чем отличаются половые органы мальчиков и девочек, да, и чем и зачем так все устроено, да. То есть и здесь нужно говорить о половой идентификации. Нужно говорить, да, вот посмотри, у тебя кармашек.
Какими словами, да.
У тебя есть, опять, я думаю, что если мы будем вообще слова, которые мы используем научные, ну, в частности, мошонка, яичко, пенис, это вполне нормальные слова. И ребенок уже с самого раннего возраста может знать об этих словах, он их воспримет в свой вокабулярий, и потом он может им свободно апеллировать. Он может их свободно использовать. И здесь нет ничего предосудительного. То есть это не матерное слово. Если ребенок 3 года или 4 года будет знать слово «пенис», ну, я бы не стала краснеть по этому поводу.
Очень хорошее сообщение нам прислала Алька, что, мне кажется, у людей есть ложное убеждение, что если говорить с детьми о сексе, то это их развратит и склонит к слишком легкомысленному отношению. Но это совсем не так.
Это ложное убеждение, абсолютно. Потому что если вы ему что-то рассказали, это не значит, что они прямо сейчас вот... Как только вы рассказали, они на легком старте сразу побежали искать себе кого-то для того, чтобы все опробировать о том, чему вы их научили. И еще, сейчас я вернусь к шестилеткам, и еще хочу вам такую вещь сказать. Дело в том, что когда у нас есть ложный стыд, вот этот стыд, он есть и у детей. И у них очень большой барьер возникает о том, чтобы говорить с нами об этом, понимаете, вообще. И вообще потом, ведь все мы это передаем, и потом, когда ребенок взрослеет, и потом ему трудно будет и в семейной жизни говорить об этом. Он может вульгарно говорить об этих вещах, материться, потом впоследствии он может говорить. Но вот чтобы сесть по-взрослому откровенно об этом поговорить, будет очень трудно. И хочу сразу сказать, ну, например, да, существует такой врач андролог, да, и ведь там мужчины не хотят идти к врачу, который посмотрел бы на их хозяйство, условно говоря. У них есть этот ложный стыд, понимаете? Они будут терпеть до последнего, особенно то, что касается мочеполовой системы. Потому что им кажется, что это стыдно, им кажется, что это стрёмно. Третий раз мы используем это слово для того, чтобы пойти и для того, чтобы рассказать, что у меня что-то не так, что у меня там дисфункция какая-то есть.
Я вам скажу, что среди девушек и женщин тоже есть некоторые предрассудки по поводу похода к гинекологу. Но знаете, обычно чем все это заканчивается? Заканчивается все это очень грустными историями, потому что вовремя не увидели рак шейки матки, вовремя не увидели рак яичка, и человек просто съел у себя 20-30 лет здоровой жизни, потому что ему было некомфортно, ему было стыдно, ему было стрёмно в четвертый раз, да, вот это что-то странное внутри. Я даже... Стыд — это даже не то слово. Стыд — это когда, знаете, ну ты что-то сделал, да, и чувствуешь стыд. А тут ты еще не сделал, а уже себя ограждаешь от этого. Поэтому задумайтесь над этим. Посмотрите статистику рака. Это страшно. Тем более это поход к врачу. Это просто врач. Вы же не встречаться с ним идете, не знаю, роман крутить. Вы идете на прием.
Ну вот, понимаешь, потому что ведь когда в раннем возрасте обсуждаются эти проблемы... Это то же самое, когда ведь так или иначе, ну, даже ребенка, вот когда мы уже, ну, надо учить, например, ну, учить, как пользоваться тем же самым туалетом. Уже пацана, может быть, уже, который уже ходит, там, 10 ему лет, и так далее, и тому подобное. То есть там про крайний поезд говорить, про направление струи, простите, и так далее, и тому подобное. Может быть, даже нужно показать это. Этому же тоже нужно учить. И опять вот, понимаете, когда это все происходит, вот как вам сказать, ну, да, вполне естественно, без каких-то там вот табуированных вещей, сакральных как-то и так далее. И такой ребенок, который воспитывается вот в такой естественной среде, ему очень легко, в конце концов, понимать, что существует проблема с простатой. И после 50 нужно идти к врачу для того, чтобы ее посмотреть. Да, это не очень приятная процедура, хочу вам сказать. Очень неприятная, особенно массаж. Очень неприятное такое унижение для мужчин. Ну а что делать? А что делать? Стоишь на четвереньке и принимаешь массаж. Ну никуда не деться от этого, уж простите.
Ну, вернемся к шестилеткам все-таки, то мы уходим. А у нас не так много времени остается. Подождите, по поводу слов.
Я говорил бы на всякие эти темы. Мне так интересно.
Я уже поняла. Подождите. Мы когда с вами одновременно говорим, у нас ничего не слышно в эфире, поэтому давайте по очереди. Значит, 2-3 года, да, мы говорим, откуда ты взялся, из животика, можем рассказать про семечко. Но там, на самом деле, из животика чаще всего ответ удовлетворяет. Потом дети прибегают обычно из детского сада, говорят, а вот у вас не из животика, и вы можете дальше продолжать этот разговор. Как? Какими словами?
Нет, ты сейчас меня спросила, какими... Нет, и опять я сказал о том, что слова нужно использовать, которые мы используем, взрослые слова. Вообще, приучайте ребенка вещи называть своими именами. Вы же унитаз не называете как-то, я не знаю, ну, какое-то слово для него не придумайте, белый...
Паянственное изделие.
Ну, что-то какое-то такое, белый друг.
Так. Да.
И так далее. Но это унитаз. Ребенок начинает понимать то же самое здесь. Вот понимаете, когда есть правильное отношение, когда есть правильное название, то вырабатывается правильное отношение. И потом вот этой стрёмности это и не происходит, о которой мы сегодня.
Хорошо, 6 лет. 6 лет. Что дальше?
6 лет у ребенка возникает обычно в 5-6 лет потребность понять чуть больше про части процесса. Как я там оказался в этом животе, каким образом я родился, да, то есть ребенок пытается углубить свои представления, да, о своем появлении на свет, да, и вот его мышление пытается выстраивать логические связи, находить причинно-следственные связи, то есть причины и следствия, потому что посредством игры, ну, понятно, интеллект ребенка уже возрастает, и он уже понимает, вот это было здесь, это так, у него...
Понимаете? Обычно же как происходит? Куклы поцеловались, да, и забеременела, да. Кукла, да?
Ну да, в принципе, в дочке матери, наверное, все играли, и поэтому есть такое понимание. И здесь уже придется вам, да... уже поподробнее рассказать, как это происходит. Опять, если вы сейчас ту программу, которую я тут прорекламировал, вы ее посмотрите в картинках показать, и здесь вы показываете, как это происходит. Но без каких-то, может быть, очень глубоких анатомических, таких ярких красок, да, как там воды отошли, как там все моменты такие, может быть, кровавые, которые происходят при рождении ребенка, вы опускаете, но вы уже говорите абсолютно точно, что вот.
Кроме того, есть много пособий разных, учебных, только я прошу вас сначала их самим просмотреть, прежде чем вслепую давать ребенку, потому что мало ли там что вас может не устроить. И есть мультики для детей, которые рассказывают о том, как сперматозоид попадает в матку, как он движется, их много, там, они там умирают, только один проникает в яйцеклетку, и вот наступает беременность. Да, это чистая наука.
Да, в 6-7 лет, и, кстати говоря, в 6-7 лет вообще уже некоторые мальчики начинают мастурбировать, у них уже эрекция возникает, и здесь тоже вам нужно будет уже эту тематику будет озвучивать.
Как? У нас 7 минут остается. Как? Вот родитель столкнулся уже с активным проявлением сексуальности ребенка. Что ему делать? Как реагировать? Как помочь? Как объяснить?
Ну, во-первых, когда вы начинаете об этом говорить и начинаете объяснять ребенку, что это вполне все нормально, когда у тебя происходит напряжение, когда у тебя происходит эрекция, когда у тебя вот это происходит увеличение и так далее, это вполне естественно. Ты взрослеешь. И постепенно этот рост у тебя будет. Понимаете, вот ведь дети, когда у них что-то происходит, вот, ну, не как раньше, вдруг что-то такое произошло, они пугаться начинают. И если это что-то... И когда ребенок пугается, он прячет это от своих родителей, понимаете? И тогда, ну, тогда происходит... вот этот ложный какой-то интерес, и тогда, естественно, что здесь вот будет такая, может быть, чрезмерная мастурбация, и ребенок будет испытывать ложь, и при этом может нанести даже себе вред.
Хорошо. Поговорили, приняли, допустим. Нормально это или ненормально, я тоже не хочу сейчас поднимать эту тему, потому что у кого-то есть только светское воспитание, и там вы опираетесь на одних психологов, кто-то человек более консервативно-религиозный, а он опирается на другие вещи. Так или иначе, мы должны понять, что это не что-то страшное, после чего ребенку нужно отрубать руки, да, что просто с ребенком нужно поговорить и как-то. Я правильно понимаю, что нужно просто свое мировоззрение, свое отношение к этому процессу здравое передать?
Ну, естественно, что нужно подготовиться, нужно почитать, нужно пролопатить какой-то материал для того, чтобы было здравое. Да. И опять, основная цель, которую мы ведем, чтобы ребенок у нас был готов к взрослой жизни. И я бы опять, вот когда это 6-7 лет, не нужно чрезмерно подробно об этом обо всем рассказывать. То есть вы проводите эту логическую цепочку, и вы объясняете ребенку, что вот есть папа, у него есть то, и так далее. И на картинках можете все это показать.
Хорошо, вернемся дальше. Значит, все, мы уже проговорили про то, что проявляется, да, первая сексуальность, формирование тела другого, какие-то изменения у девочки, менструация, у мужчины там возбуждение, эрекция, эякуляция и прочее. Мы это все с детьми проговорили. Наступает период, скорее всего, когда случается какая-то влюбленность, какой-то роман, и дело близится к первому сексу. Как поговорить с ребенком об этом, как ему без стеснения рассказать о том, что такое контрацепция, какая она бывает, какая ответственность на них лежит, если они вступают в половую связь, чем это чревато? Какими словами?
Ну, в зависимости от мировоззрения, конечно, в зависимости от религиозного мировоззрения, там, какого мировоззрения, то есть мы, естественно, и воспитываем своего ребенка. Если говорить в общем, конечно же, ну, мы говорим о том, что секс – это не только лишь деторождение, это, во-первых, удовольствие. Мы об этом говорим. Естественно, что если не предохраняться, то может возникнуть беременность. А беременность – это ответственность и так далее. Потом нужно опять… Ведь когда мы говорим про секс, мы же будем затрагивать вопросы любви. Мы никуда от этого не денемся. Здесь нужно разговаривать, что секс – это не только лишь какая-то отдельно стоящая процедура, но это элемент любви двух людей, которые строят отношения. Понимаете, поэтому ведь когда мы говорим о сексе, мы еще и говорим о взаимоотношениях, которые ребенок будет, ну, ребенок, подросток будет вступать и будет строить со своей девочкой. Поэтому должен, и здесь нужно говорить о границах, да, потому что, ну, например, если ты не хочешь, чтобы у вас были сексуальные отношения, то тогда ты не должен допускать, чтобы у тебя было вот это, вот это и вот это. Я думаю, что уже осталось прям очень немножко времени, что нужно опять рассказать все про контрацепцию, рассказать все про болезни, которые передаются половым путем.
И да. Вот здесь уже можно все подробно рассказывать.
Здесь уже можно все подробно, потому что ребенок, которому 14 лет, он достаточно уже много чего знает. Но я бы хотел прям сразу сказать, лучше, чтобы родители были первыми. Потому что они лучше знают своего ребенка, в каком возрасте.
Первыми в каком смысле? Первыми, с кем он поговорит?
Первыми, чем улица, первыми, чем интернет. И, по крайней мере, понимаете, вот когда вы начнете чем раньше говорить об этом, у ребенка, когда будет возникать вопрос, он будет лезть не в интернет, он будет идти к вам. И вот здесь вы уже будете готовы. А будете отталкиваться от интересов ребенка, от его любопытства и от его понимания и осознания самого себя и своих собственных потребностей.
Друзья, непростая тема была, остается совсем чуть-чуть. Причем так интересно получалось, что нам слушатели задают какой-то вопрос, и вы буквально через некоторое время сами об этом говорите. Например, был вопрос про называть ли или не называть органы своими именами. Мы про это тут же ответили, даже не зачитывая. Потом Сергей тоже спросил, может преподнести это как неотъемлемую часть будущих супружеских отношений, а не просто с потолка. И вот вы тоже об этом сказали. Здорово, друзья, что в каких-то моментах мы с вами сходимся в понимании, сходимся в мыслях. Вот, наш эфир подошел к концу. Если у вас остались вопросы важные или ситуации важные, у вас какая-то там критическая ситуация на эту тему сейчас в семье с вашим ребенком, у нас есть бесплатные консультации. Ссылка должна быть в комментариях или в описании к видео, поэтому заходите, подписывайтесь. Мы тогда уже будем в частном порядке консультировать, разбирать ваши все вопросы. Ну все, Тогда заканчиваем эфир, прощаемся с вами. До Спасибо, Юрий, за тему. Спасибо большое.
Всего доброго, до свидания, друзья.
Всем пока, друзья.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.